«Верю, не верю». Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.
Привет-привет, дорогие друзья! У нас сегодня передача будет об Африке, и у нас прям гость прямо из Африки. Если вы смущаетесь, не понимаете, почему они выглядят как из Африки, я тоже так же смущаюсь. Вот последние полчаса, как человек может приехать из Африки и не выглядеть хотя бы загорелым просто человеком. Вот об этом мы обо всем узнаем, почему Галина Джонву, да, приехала из Африки, но совершенно не загорелая. Об Африке, о детях, о воде, о нищете, о спиде, о милосердии, о вере во Христа. Сегодня будет наша передача в контексте африканского континента. Ставьте лайки, делайте репосты. Любые вопросы, я думаю, любые можно вопросы задавать. Okay. Любые вопросы об Африке и о том, что там делает Галина, и о том, что там делают вообще христиане, и делают ли они там вообще хоть что-нибудь, вы можете в комментариях эти вопросы задавать. Мы попытаемся на них ответить. Поехали?
Поехали.
Ты вообще должна... На самом деле мы должны поменяться местами же, да? Ведь ты когда-то работала на Радио Теос.
Да, работала.
Работала на Радио Теос, да. И, наверное, твое место по праву здесь, чтобы задать вопрос. Хорошо. Как ты оказалась в Африке? И почему ты не загорелая?
Ну, не загорелая – это хороший вопрос, потому что я в основном работаю в помещении, и работаю очень много. Вот. А как я оказалась в Африке? Вау, это большая история, но одна часть ее в том заключается, что мой муж африканец, замбиец. И когда он сделал мне предложение, ну, мы женились, однажды мы лежали в кровати, и он мне рассказал свою историю жизни.
То есть ты же не узнаем, не зная его историю жизни, замужем что-то?
Ну, именно школьную историю жизни, да, как бы я знала его историю, но это были такие, наверное, больше глубокие, подробные моменты. Он жил в очень бедной семье. Насколько бедный, это настолько, что сами африканцы называли его бедным и не приходили к ним домой. Интересный факт. Вот. И когда он был в 6 классе, ему пришлось бросить школу из-за того, что не было финансов, образование в Замбии платное. И он пошел работать. В 3 года он работал, накопил деньги, вернулся в школу. Такая короткая, да, версия этой истории. И когда он был в 10, 11, 12 классе, ему приходилось вставать в 3 утра, чтобы пешком идти до школы. И в 11 вечера он только возвращался. И в течение всего дня он мог съесть 1 кукурузину. Ну, початок. Початок кукурузы. Если была возможность. Если ее не было, то он ничего не ел. И когда он мне рассказал эту историю, я помню, я лежала, я плакала, и я сказала: знаешь, нам надо ехать. И у него была мечта вернуться и быть тем человеком, которого у него не было, который мог бы помочь ему пойти в школу, который мог бы помочь ему хотя бы просто едой. И он мечтал быть тем человеком. И когда он мне рассказал, я сказала: нам надо ехать с тобой.
Вот. У многих людей есть такой стереотип, наверное, он в какое-то время был у меня тоже, что Африка – это джунгли, это плодородие. Это вот, ну, есть там, конечно, и пустыня, но в общем и целом это то место, где очень легко достать еду. Ну, буквально протянул руку, да, и вот тебе там бананы, там, не знаю, кокосы, ананасы, еще что-то. Почему на фоне вот этого всего существует в Африке такая бедность?
Ну, потому что это не так просто и не так легко, как нам кажется. Чтобы выросли бананы, их как минимум надо посадить. Вот, и люди там не ходят. Вот у нас, к примеру, растут яблони, да? Ты можешь, я помню, свое детство залез на яблони, сорвал, съел, или сливы, сорвал, съел. Там такого нету. То есть там это кому-то принадлежит. И если тебе не разрешили, то тебя могут, там, не знаю, воду вылить или еще что-то, выгнать тебя могут. То есть это, ну, кому-то принадлежит. Тебя в тюрьму могут, в конце концов, посадить за это.
Сколько тебе лет?
Это секрет.
Считается, что девушкам такие вопросы задавать нельзя, да? Ну, окей, хорошо. Этот вопрос мы упустим, но это тоже была важная часть нашего сегодняшнего диалога. Ты ленинградка, петербурженка, да? Как твои родители отреагировали на то, что когда-то тебе пришла в голову безумная мысль поехать в Африку?
Ну, скажу о том, что они обожают моего мужа.
Угу.
И они ему полностью доверяют. Вначале мама меня не хотела отпускать, она боялась. Но потом она меня отпустила, она видит то, что мы делаем, она счастлива. И она сама даже теперь хочет к нам приехать.
Mm-hmm. Просто мне кажется, что это две большие разницы. Обожать своего мужа, мужа своей дочки в Ленинграде, там, в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. И обожать его же, когда он твою дочку вез куда-то вообще там в Замбию.
Да, но суть в том, что она ему доверяет полностью.
Mm-hmm.
И, наверное, исходя из этого доверия, то, что она видит, то, что он меня не бросает, он заботится, мы ни в чем не нуждаемся. Наверное, это тоже очень много, как бы, несет влияние, то, что она может довериться, что все хорошо.
Сколько лет вы живете в Африке?
В Африке мы живем сейчас 4 года.
4 года. Мечтаешь вернуться?
Не знаю, не могу об этом сказать, потому что то, почему мы находимся в Замбии, это в первую очередь это план Бога. То есть нам Бог проговорил о том, что нам надо туда ехать. И когда ты находишься в том месте, куда тебя призвал Бог, то это самое лучшее место, где ты можешь находиться. Mm-hmm. Потому что там и обеспечение, там и забота, и, ну, как и защита, да, в первую очередь, наверное, можно сказать так. Вот поэтому мы хотим находиться там, куда нас призвал Бог. Mm-hmm. Если нам Бог скажет, вам надо возвращаться в Россию, это то, что мы сделаем.
Хорошо, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим об Африке, о милосердии, о христианстве в Африке, о людях, о жизни в Африке, о том, как там непросто на самом деле жить. И, внимание, друзья, каждый из вас сегодня может помочь, наверное, служению Гали и ее мужа в Африке. И если вы найдете ее в интернете или напишите мне с вопросом, как помочь их служению в Африке, я вас переведу на Галину, и вы с ней уже лично обсудите то, каким образом можно поддержать их служение, о котором мы сегодня и будем говорить. Слушай, какие у тебя были стереотипы относительно Африки, которые были у меня, вот мы немножко их обсудили перед эфиром, которые ты прям приехал, и они тебе начали разбиваться, и ты прям в шоке, прям ничего себе, я думал вот так, а там вот так вот.
Ну, один из стереотипов о том, что вся Африка бедная, и что она там не развивается, то, что там люди с листьями ходят, почему-то у меня всегда это было в голове, то, что у них вместо одежды листья. Я всегда удивлялась, почему африканцы приезжают в Россию, и они такие стильные, классно выглядят. Как они научились, если они в Африке ходят в листьях? У меня был такой вопрос. Были вопросы о том, что загорают ли африканцы вообще.
Краснеют ли африканцы?
Краснеют ли и есть ли у них веснушки?
Краснеют?
Краснеют. Если приглядеться, это можно увидеть. У них темнее становится. Я по своему мужу очень много чего заметила. Есть люди, которые загорают, но, в принципе, они это не очень любят. Мне кажется, это чисто из-за европейской движухи. То, что европейцы загорают, но я же крутой, значит, мне надо загорать. Вот. Когда они загорают, их кожа темнеет. Они становятся намного темнее. Но не все это любят, потому что чем темнее, тем считается ты беднее. Вот. Поэтому в Африке, кстати, если в России используют, как это называется, забыла.
Крем для
загара, да? Ну, что, точнее, чтобы темнее, да? Или как...
Мы понимаем, о чем я говорю. Мажешь кремом,
прости, я русский язык немножко забываю. Да. То в Африке пользуются кремом, чтобы стать светлее. Это вообще нонсенс. И иногда ты смотришь и такой думаешь, что за мулат? Так много мулатов в Замбии. Мне муж говорит, нет, посмотри на локти. По локтям ты можешь определить настоящий цвет кожи. Это просто крем. Вот, интересно, да. Вот, и когда я приехала в Замбию, я заметила там, что, ну, у нас, ну, по крайней мере, в Люсаке, не везде, но есть в Люсаке, в столице, есть гипермаркеты, большие магазины. Даже у нас есть 3 кинотеатра, которые не уступят кинотеатрам в России. Вот это вот стереотип был для меня сломан. Вот, потом люди не ходят в листьях, даже в деревнях. То есть это, наверное, потому что мы служим в очень глубоких деревнях, это где-то 9 часов езды от нас, и туда можно добраться только на машине. Вот, и там люди, оказывается, в одежде ходят. Вот, в деревнях у детей нету кариеса.
Это вообще африканская тема такая, да, что у них очень здоровые зубы?
Не у всех, в городах есть, потому что конфеты там есть. Вот, но на самом деле, да, там много чего есть. И вот этот вот стереотип, что все бедное и все живут под соломенной крышей. Под соломенной крышей живут только в деревнях, в городах нет.
Я недавно читал историю одного миссионера, он говорит о том, что мы ездили в африканскую страну, там, я не помню, какой-то, неважно на самом-то деле, но суть в том, что они куда-то очень и очень далеко ездили, может быть, даже дальше, чем 9 часов от Люсаки в Замбии. И они, опять же, ехали туда с стереотипом, что там будут вот эти самые люди с вот этих в банановых листьях, да, одеты и прочее, прочее. И говорит, какое же было наше удивление, когда мы приехали в эту беднейшую деревушку, там, где буквально 3 дома крестом стоят, и на одной из них написано большая такой, ну, как бы, часть плаката «Покупайте Кока-Колу». Говорит, меня настолько это, говорит, поразило, что даже там есть такие следы цивилизации. Да. Слушай, есть что-то тебя испугало? Вот ты приехал в Африку, блин, и думаешь, нет, надо ехать, ну, рвать обратно когти в Питер домой.
Рвать обратно нет, потому что все-таки я хочу быть там, где мой муж, я ему доверяю.
Ну, я говорю, об эмоциях.
Я поняла тебя. Есть это колдовство. И это одна из причин, которая меня очень сильно первое время напугала. потому что там очень много колдунов, там очень много колдуют, на нас очень много колдовали из-за того, что мы делаем, да, потому что мы, ну, мы кормим детей, мы одеваем детей, мы покупаем матрасы, потому что дети спят на земле.
Mm-hmm.
И есть те, кому это не нравится, потому что мы также несем Христа. Да, у нас школа, она христианская школа, мы сейчас обучаем около 300 детей, и мы всегда говорим о Христе. И понятно, что как духовному миру, да, я имею в виду там, бесы, да, им не нравится это. И они не хотят, чтобы люди узнавали о Христе. И поэтому очень много на нас колдуют. Mm-hmm. Но мы уже как бы в этом утвердились, что надо делать, да, там, причастие. И, ну, как бы мы научились этому противостоять. Лично для меня это было, ну, такой шок, это было сложно, но слава Богу за друзей, которые меня смогли поддержать в этой сфере и, ну, просто научить, что нужно делать, как себя, о себе позаботиться в таких mm-hmm. моментах.
Когда смотришь на ютубчике всякие фильмы об Африке, раньше была такая передача, не знаю, ты застала ее или нет, «Клуб путешественников»,
mm-hmm.
Сенкевич ее вел, и показывают фильмы про Африку, белые люди среди африканцев, и всегда их окружают куча маленьких африканских детей и трогают
кожу,
все, лицо даже.
Да.
Потому
волосы.
Что волосы, да. Вот это было в твоей жизни? И как ты к этому относился, когда тебя трогают посторонние люди и вот исследуют твою кожу?
У меня была очень смешная история, когда я взяла с собой подружку, мы поехали в Кению. Потому что я вообще не только в Замбии была, я еще в Южной Африке служила до того, как вообще переехать. Я с детства мечтала помогать детям в Африке.
То есть Африка для тебя это вообще, вернее, Замбия это не первая история для тебя?
Нет, это не первое место, да. Я до этого служила в Южной Африке в разных местах. Потом в Кении, и вот потом только переехала в Замбию уже на постоянное место жительства на данный момент. Вот, и я помню, мы шли в зоопарк, и там было очень много школьников, детей, которые пришли посмотреть на животных. Но, по-моему, самая главная для них экспозиция была это я и моя подруга. Потому что все глаза, все было только на нас. Все хотели фотографироваться не с животными, а с нами. Ну и понятно, что дети трогают. Ну, я обожаю детей, mm-hmm. поэтому для меня это прикольно. Я понимаю, что для них это необычный цвет кожи. Они думают, что с нами произошло. Они восхищаются нашими волосами, потому что у них нет таких волос. Да? У них такие кудряшки маленькие, а тут длинные. Почему они трогают? Они думают, что у тебя парик. Потому что в Африке парики – это вообще естественно.
Угу.
То есть, если ты смотришь, многие фотографии африканок, да, там, у них такие длинные волосы прямые. Ты думаешь, как это все? Наверное, они там плойка выпрямляют. Нет, это просто парики. Почему у них так много разных причесок? Потому что они просто взяли, одели парик, и это выглядит круто.
Это попытка имитировать европейскую красоту? Или...
Наверное, да.
Или какие-то местные. Слушай, но ведь смотри, трогать это же ведь, ну, может, прикольно, но это же и нарушение в том числе личных границ каких-то, да, вот эти африканцы, насколько я видел. Я вообще полный дилетант, да, поэтому если я тупые вопросы буду задавать, пожалуйста.
Нормально.
Ты смотришь, опять же, этот YouTube, они все время липнут, тиснутся. Это для нас, для европейцев, для русских людей, не знаю, там, это вот нарушение вот этого личного пространства, личной границы, да? А, для тебя
у
это
них
не
просто
было?
Этого нету.
Вообще понятия личной границы нету?
Мне кажется, что да. Потому что вообще они другие, они отличаются от русских. И это мне нравится. В основном, если посмотришь на питерский народ, я ничего против его не имею, я сама из Питера, да, я очень люблю нашу нацию. Но мы такие вот какие-то серьезные такие, вот вообще чересчур какие-то серьезные. Вот вообще прикол в Замбии. Встречаются русские. К примеру, мы ходим по водопаду Виктория, и ты видишь русские разговаривают. Ты даже не подойдешь поздороваться. Ну, вроде как твой земляк здесь находится на другой, ну, в другой стране. Ну скажи привет. Никто вообще не подходит, не здоровается. Слышит то, что друг друга разговаривают на русском. Если замбийцы или любой африканец встретит африканца в России... Они уже чуть ли не русские, не лучшие друзья. «Привет, брат, как дела?» Начнут, ну, общаться. То есть вот в Африке есть такая тема о том, что они очень дружелюбные, очень открытые, и даже не зная тебя, они, ну, видя тебя, они сразу же с тобой здороваются. «Привет, как твои дела?» Готовы тебя обнять, всегда улыбнуться. То есть вот это вот такое вот отличие Африки. Наверное, мне кажется, что это по всей Африке, потому что в Кении, что в Южной Африке. Вот я имею в виду именно темнокожую нацию, потому что есть и белые в Африке, да, особенно если про ЮАР говорить.
Да, да. Я как раз хотел тебя спросить про это.
Да, то есть вот именно темнокожая нация, они отличаются вот этой дружелюбием, ну, то есть гостеприимством, не знаю, как это сказать. То есть они всегда открыты, готовы тебя обнять и, ну, обязательно подарить тебе улыбку и узнать, как твои дела.
Да, спасибо тебе большое. Слушай, по поводу Южной Африки, не было ли к вам там такого предвзятого отношения, потому что все-таки они столько лет под голландским были владычеством, гнетом, не знаю там чем, да, и вот ты приезжаешь, ты уже белый с такими чистыми намерениями, да, а они к тебе относятся априори плохо, просто потому что цвет белой кожи для них означает апартеид.
Слушай, мне кажется, это зависит от того, где ты служишь. Я непосредственно служу в гетто, да, то есть это хрущобы, самые бедные районы, да, там, например, если про ЮАР говорить, мы служили там, где люди живут, где из железа, знаешь, крыши такие железные бывают. Вот это их стены метр на метр, это их дом, это их кухня, это их ванна, это их туалет. Вот, то есть, ну, вообще ничего нету, да, можно так сказать. И эти люди, они отличаются от богатых африканцев. То есть, если богатые могут к тебе как-нибудь так относиться, да, то эти люди, они больше открыты.
Угу. Ходит байка такая, что в Африке к русским, именно к русским, относятся лучше, чем к любым другим людям с европейской внешностью.
Не знаю.
Не встречала. Хорошо, комментарий,
знаю,
который...
Знаю про Южную Африку, это противоположно.
То есть, наоборот, к русским относятся плохо?
Русских не очень любят. Один верующий человек, я приехала там, служила, он узнал о том, что я из России. Он говорит, ох, был бы у меня пулемет, расстрелял бы.
Потрясающая любовь. Комментарий, который я ждал, вот он и приплыл. Слава богу, что не мне пришлось этот вопрос задавать, чтобы тебя не обижать, но тем не менее, Алла пишет... Как сегодня статусно афишировать благотворительность Африки, а рядом бедным в нужде в России пройти и не помочь?
Угу.
И дальше бог судья праведный, но выглядит как осуждение прямо, да?
Угу.
А, действительно, очень часто вопрос, который мы встречаем, зачем ехать в Африку заниматься благотворительностью там, если твои соседи, не знаю, там в родном городе тоже... Нищенствуют тоже бездомные дети, есть нуждающиеся. Угу. Как ты обоснуешь свой выбор?
Ну, во-первых, здесь очень много организаций, которые этим занимаются. И по себе скажу, я до того, как уехала в Африку, я очень много служила в России. Вот. Я очень много служила с 12 лет. Я помогала детям, которые вот как раз таки уличные дети. У нас был такой клуб, назывался Hard Cry. И вот с 12 лет я помогала там. Потом я очень много ездила по детским домам, я работала в больнице, где принимают детей, которые вот только там, не знаю, родители погибли, чтобы распределить mm-hmm. их по детским домам. Я очень много служила в таких местах, очень много благотворительности сделала по России в районе 50 городов, по-моему, 50 либо 60 городов, где я служила. И непосредственно нашим детям вот в этих бедных деревнях. И просто для меня это мое время, которое... закончила здесь служить в России, и Бог нас направил в Замбию. Я, конечно, ну, все могу понимать, но если Бог мне сказал, твое место сейчас служить в Африке, mm-hmm. служить этому народу, независимо от того, что будут говорить другие, я буду делать то, к чему меня призывает Бог, потому что я знаю, что это лучшее место, где я могу находиться. И я знаю, что Бог, он, конечно, позаботится и о России, и о наших русских детишках. Как много, к примеру, американцев, которые тоже приезжают в Россию, служит, помогает нашим русским детям. Потому что у них есть отклик в сердце, то, что нам надо поехать и помочь, и послужить им.
Угу. Спасибо тебе большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим сегодня об Африке с Галиной.
Джомбо.
Да, Джомбо. Это очень сложная фамилия, но к этому нужно привыкнуть, друзья мои.
Она переводится как слоны.
Как слоны? Интересно. Именно во множественном числе.
Ну, слон.
Слон? Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. В описании к этой трансляции есть ссылка на страницу прямой поддержки финансового проекта, который я веду на Теос Медиа. Пожалуйста, тоже туда приходите. И телефон доверия у нас 8-800-333-1706. Если вам плохо, одиноко, страшно, если вы нуждаетесь в поддержке, если вам просто нужно с кем-то поговорить, пожалуйста, звоните по этому номеру телефона, там вам обязательно помогут. Отличается ли христианство африканское от русского?
Ну, если в России у нас православие, то, по крайней мере, в Замбии, это ну, не во всем континенте Африки, да, потому что там есть и мусульманство, то в Замбии это протестантизм.
И это единственное отличие. Я имел в виду, скорее, ну, знаешь, по людям, вот, христианин здесь.
Сильно, сильно отличается, конечно. Как сказать, вот, к примеру, в России говорят, мы верующие, да, я верующий, я православный, допустим, да, то в Замбии говорится, я верующий, и, вот, к примеру, мы евангелизацию проводим, я подхожу к человеку, говорю, вы знаете Иисуса? Говорю, да, знаю. Говорю, а расскажи мне о нем. И тут все знания уже исчезают. То есть они что-то слышат, ну, многие, да, и ну, на самом деле не знают, кто такой Христос, что он сделал. И, конечно, для меня это возможность посеять в них, рассказать. К сожалению, из-за того, что, ну, опять же, я говорю о том месте, где я служу, да, мы служим в гетто, мы живем там. Там люди многие, они не умеют читать, не умеют писать, то есть необразованные. Очень много, особенно в гетто, да, таких людей живет. И из-за этого их очень легко люди обманывают, другие. Там в Африке очень много пророков, которые являются лжепророками, которые вообще не знают Слова Божьего. И есть такие, которые, за которыми следуют тысячи, но они реально как от дьявола. То есть они говорят, отец мой сказал, но никогда не употребляют, к примеру, имя Иисуса. Там есть такое, что церковь, она может сотрудничать вместе с колдунами. Но опять же, это не все. Не все церкви такие. Есть очень хорошие, сильные церкви, которые реально несут послание Божьей любви, Божьей благодати. Вот. Но вот, мне кажется, самая большая проблема, и это та проблема, с которой мы лично боремся, почему мы открыли школы. У нас общеобразовательные школы, дети будут выходить с дипломами, мы дальше мечтаем их отправлять в университеты. Поэтому мы работаем на качество, чтобы наши дети хорошо учились, чтобы они могли бесплатно потом поступать в университет и ехать там в Россию, за границу учиться. Вот. И для нас это одна из важных целей, чтобы дети и родители, они могли уметь хотя бы читать, чтобы понимать, ну, понятно, что у нас больше, да, мы больше, мы образование им полностью даем, но для родителей мы хотим, чтобы они научились читать, чтобы они могли читать Слово Божье и понимать, что там написано. Потому что часто их могут, ну, к примеру, есть такие движухи, типа пастор говорит о том, что только я слышу голос Божий, и только я могу это слышать. Если ты что-то хочешь услышать от Бога, либо чтобы я помолился за тебя. То есть якобы человек не имеет права общаться с Богом. Угу. То есть только пастор стоит между ними. Но это ложь. Да, и он говорит о том, что ты должен мне принести что-то. Там телевизор. И чем больше ты мне принесешь, тем больше будет твое благословение. Ну, понятно, что это ложь все. И вот чтобы такого не было, нам нужно научить людей хотя бы читать. Понятно, что мы тоже несем слово, да, мы проповедуем в церквях. Вот, но это один из фактов, который вот, вот с каким, с то, с чем мы боремся. С тем, чтобы люди, они на самом деле читали Слово Божие, чтобы они познавали Слово Божие, потому что без этого, ну, их легко обмануть, потому что они очень доверчивые.
Да, спасибо большое. Тут пишут некоторые люди, простите, я не очень даже понимаю, как прочитать ваши имена, поэтому буду просто читать сообщения, которые вы пишете. Очень необходимо говорить о благотворительности в Африке. Человек с ником «Проповедник», все как у нас, да. В общем, у нас тоже похоже, некоторые христиане так себя ведут. Слушай, а... Опять же, некая байка, стереотип о африканском христианстве, ну, у меня, по крайней мере, да, такой, я где-то об этом читал, и не один раз причем, что в общем и целом, если обобщить, грубо обобщить, то африканское христианство, особенно за пределами больших городов, оно больше похоже вот на такое христианство. Ты можешь прийти в деревню, приехать, где есть верующие христиане, зайти к ним в дом, и там будет какой-то, ну, типа красный уголок такой, да, ну, условный, где вот лежат Библия, и тут же какие-то амулеты языческие местные, какие-то башки, статуи, да, и люди молятся, в общем-то, и картинки Христа, или там на Библию, и в то же время одновременно вот этим языческим башкам.
Да, это как раз то, о чем я сказала, то, что есть некоторые церкви, которые соединены с колдовством, то есть они сотрудничают вместе с колдовством. Почему? Это не церкви, опять же, это просто человек, который назвал себя пастором, либо назвал себя пророком, там очень любят имена. И это почему, да, нужно... Вот в Африке, я говорю, опять же, почему мы хотим, чтобы люди, они больше могли читать Библию, Слово Божие, да, чтобы мы хотим обучить их, чтобы их не обманывали, потому что это просто как люди, которые хотят заработать деньги даже на тех, кто самый бедный. Вот, и они при, как бы... Вот этих вот берут колдунов, чтобы у них было больше людей. Чем больше людей, тем больше денег им будет. То есть, ну, это такой, мне кажется, чисто способ выжить и сделать себе имя. Вот, но, как бы, я не назову это церковью. Вот у нас, к примеру, есть два мальчика, сейчас учатся в школе. Мы их в мае взяли к себе. У них такая история. Их отец не пускает учиться. Он пастор. Якобы. Вот, и у него какая-то, ну, есть какой-то приход, какие-то люди. И он говорит им о том, что Иисус никогда не был в школе, поэтому и вы не будете в школе. Иисус никогда не ел курицу, Иисус никогда не носил джинсы, поэтому и вы курицу есть не будете. Иисус не пил чай, и вы чай не будете пить. И есть вообще нужно один раз в день, ночью.
Как Иисус.
Как Иисус.
Я понял.
Вот, и он сказал им, если вы пойдете в школу, то тогда вы больше не мои дети, я от вас отрекаюсь. Детям одному 14, другому 12 лет. Они думают о своем будущем. Они понимают, что если они сейчас не будут в школе, то их, ну, какое будущее ожидает? Считай, никакого. Еще отец их хочет увезти в деревню. Вот. При этом он говорит своим прихожанам о том, что он не работает, он несет Евангелие, они работают, и они должны заботиться о нем. То есть, ну такие моменты, да, интересные. И эти мальчишки, они поговорили со своей бабушкой. Они спросили, если бабушка может их взять к себе, потому что отец от них отказывается. Вот, эта бабушка поговорила с нами, непосредственно написала расписку о том, что она отдает своих детей в нашу школу, и понятно, что мы им предоставляем, мы нашим детям некоторым, которые вот из зоны риска, можно так сказать, как эти мальчишки, мы предоставляем жилье, мы как бы их помещаем в семью, у нас такой проект есть «Дети из зоны риска», и мы помещаем их в семью, мы арендуем им дом, мы даем им еду. Понятно, что они еще учатся у нас в школе. То есть так мы заботимся. И эти мальчики, они сейчас у нас в школе живут и учатся. Вот. Но, тем не менее, вот, да, как бы пастор, ну, откуда у него вот это вот мышление о том, что Иисус никогда не был в школе, и поэтому моим детям нельзя учиться. То есть, мне кажется, это все идет от защиты. У меня нету финансов для того, чтобы обеспечить вас на то, чтобы вы там ели мясо, да, там ходили в одежде в нормальной, чтобы вы учились в школе, поэтому я вот, ну, выдумал такую историю. Но это как бы мое предположение.
Спасибо. Продолжаются сообщения по поводу России. Ольга Миронова, а как же Россия, благотворительность вдали, когда на родине проблем выше крыши? Ольга, после передачи отмотайте в самое начало, примерно в первую треть эфира, и Галина будет отвечать на этот вопрос. Что касается благотворительности в России, я думаю, он вас вполне удовлетворит. Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. Мы говорим об Африке с Галиной Джомбву, тем человеком, который уже несколько лет проживает там со своим мужем Эммануэлем, которого, к сожалению, сегодня у нас в эфире нет, просто потому что он в роли нянечки выступает сейчас. Нянечки и папы, да. И папа, естественно, тоже, прости. 8-800-333-1706, телефон нашего прямого эфира, вы можете по нему позвонить, если вам необходима какая-то психологическая консультация. А в описании к этой трансляции есть ссылка на прямую финансовую поддержку проектов, которые я веду на Теос Медиа. Если у вас есть желание и необходимость, возможность помочь служению Галины и ее мужа Эммануэля в Африке, вы можете написать мне, я вас свяжу с Галиной и ее мужем, вы спросите, чем вы можете помочь. Ну, конкретно сейчас вам нужны компьютеры, я читал, да?
Компьютеры, телефоны, да, чтобы дети могли заниматься дома, онлайн. Наше служение, кстати, называется My Father House Zambia. Ну, просто мы не сказали об названии. Можно ВКонтакте найти группу. Вот, да, сейчас из-за того, что у нас локдаун в Замбии уже не первый раз, пока что мы используем систему, то есть наши дети продолжают учиться. Там многие школы не работают, но это понятно, что это очень сильно влияет. И у нас есть дети, которые в этом году должны сдавать экзамены. И из-за того, что локдаун, получается, у нас учитель должен посещать каждого ребенка каждый день, всех детей в нашей школе. Вот. И чтобы мы могли как бы помочь нашим учителям, мы хотим, чтобы наши дети могли дома заниматься самостоятельно. Вот, да, для этого нам нужны компьютеры, потому что есть дети, которых нам надо учить информатике, и у нас сейчас пока что нету такой возможности, телефоны, да, чтобы также, опять же, у нас есть сейчас 5 детей, которые учатся в 10 классе, и они не в нашей школе. И для того, чтобы они там учились, им нужны телефоны, чтобы им в WhatsApp присылали... Кстати, интернет есть в Африке.
Что удивительно. Что удивительно.
Да, и чтобы они могли заниматься дома, им присылают на WhatsApp задания. Вот, поэтому, да, нам нужны телефоны, чтобы они просто могли хотя бы заниматься.
Кстати, лет 5-6 назад, когда в России еще интернет-банкинг был, только-только начинал развиваться, я читал статью одну об Африке интересную, где было описано в том числе, что оказывается в Африке, причем даже в самых бедных странах, интернет-банкинг очень сильно развит, и причем через кнопочные телефоны, что у нас в России не было никогда.
Очень-очень удобная система, да, то есть через мобильный, это как мобильный банк, да, так и называется, то есть тебе нужно, чтобы тебе переслали деньги, тебе по мобильному пересылают, ты идешь в будочку, там такая будочка, туда заходишь, тебе дают деньги. Очень удобная система.
Что тебя больше всего в Африке, не знаю, там, взбесило, расстроило, вызвало гнев какой-то, когда туда приехала?
Во всей Африке или мы про Замбию говорим?
Давай мы будем, да, говорить только сейчас про последнее твое путешествие, четырехлетнее уже.
Ага. Бывает такое несправедливость. В плане того, к примеру, мы ехали бурить воду. В наших деревнях мы пробурили две скважины, три, еще в Люсаке, но это не деревня просто, да. И, к примеру, мы приезжаем в компанию, это компания, и они говорят, ну, там такая-то сумма, там $2000, допустим, стоит, чтобы пробурить воду. Мы говорим, окей, ты выплачиваешь всю сумму. Они говорят, мы завтра едем. Ну, в деревню это 9 часов, там, на подготовку, там, бензин купить, ну, ладно, все нормально. Мы говорим, окей, мы приезжаем к вам. Во сколько нам приехать? Ну, приезжайте в 7 утра. Ты приезжаешь в 7 утра, тебя динамят до 12, потом до 3 часов ты сидишь, ничего не происходит. Потом тебе говорят, слушайте, мы сегодня не поедем, мы поедем в понедельник. А это, допустим, была пятница. Ты приезжаешь в пятницу, и тебя опять динамят. Ты говоришь, верните мне, пожалуйста, деньги. Тебе отвечают, ну подождите, там просто еще несколько человек хотят пробурить воду. Вам надо подождать. Вы серьезно? И очень часто встречаешься с обманом. То есть просто кидает на большие суммы денег. И для того, чтобы вернуть эти деньги, нужен очень сложный процесс. К примеру, для того, чтобы полицейские приехали и вообще зафиксировали всю эту систему, тебе нужно заплатить деньги для того, чтобы они приехали. Вот это вот, конечно, очень
это
сложно.
Это как взятка или это официальный какой-то, не знаю, тариф, который
не
ты
знаю,
должен...
они говорят, что это официально. Типа на бензин ты должен заплатить. И, к сожалению, очень много коррупции. Это очень раздражает.
Кстати, насчет коррупции. То, что ты белая, равно богатая.
Равно ты должен платить очень много.
Да. Нет такого отношения, есть. Да? Что
везде.
Ты белый, ты должна сразу по факту платить.
Да, везде. А еще прикол был. У меня папа приезжал, он помогал нам бурить как раз-таки воду в Люсаке. И там мы строили небольшой домик, куда проводили электричество. И вот у меня папа, еще там наша знакомая, и Эммануил. Они идут в магазин для того, чтобы покупать материалы. По-моему, там по крыше они крышу покупали. И работник ему говорит на замбийском. Слушай, давай, ты скажешь одну сумму, а мы тебе потом эти деньги вернем. Ну, поделим пополам. То есть не столько, сколько это стоит. И он как бы говорит, ребят, я здесь босс вообще. Они на меня работают. И те были в шоке. То есть реально вот это вот, то, что ты белый, ты должен платить во много раз больше. Поэтому, к примеру, я ничего не покупаю. Я в основном в такие моменты сижу в машине. И мой муж идет покупать, потому что я знаю, что цена вырастет чуть ли не до 5 раз больше.
То есть в магазине таких ценников стабильных каких-то нету?
Если мы говорим о гипермаркете, то есть. Если мы говорим о том, что нам надо купить крышу, то там нету.
Угу. У нас, опять же, есть такое предупреждение, что когда белые приезжают в Африку, то африканцы к ним еще плохо относятся по той простой причине, что боятся... Вы к тому же с детьми работаете, да? Что вы будете эти детей воровать на органы, на прочее. Угу. Ты такого никогда не встречала?
В Замбии нет, потому что, слава богу, Замбия в этом плане лучше, чем, к примеру, если говорить про ЮАР, Кению, да? Ну, по крайней мере, в Замбии я такого еще не слышала. И отношения там... Там люди другие. Вообще, мне очень Замбия нравится в этом плане, что они все-таки отличаются, мне кажется, от всего континента. Вот. И к белым там нормальные отношения. Вот. Да.
Хорошо, спасибо, друзья. Ставьте лайки, делайте репост. У нас осталось еще буквально 15 минут до конца эфира. Вы можете любой вопрос задать про Африку, про служение в Африке. Не только присылайте хейтерские сообщения о том, что у нас тоже тут есть дети и старики, нуждающиеся в помощи. Да, и Аминя, мы об этом говорим, что, конечно, нуждаются, да. Ну и в Африке тоже есть люди, которые нуждаются в помощи. И вот у Галины есть побуждение такое со своим мужем заниматься помощью детям и вообще людям в Африке, потому что рытье колодцев – это не только дети, это жизнь вообще. Угу. Кстати, основная проблема, какая все-таки в Африке – это СПИД, войны, отсутствие воды, что именно?
СПИД, да. Отсутствие воды. Да, если говорить о деревнях, к примеру, потому что вот где мы служим, в двух деревнях, там вообще не было нигде колодца поблизости, да, и наши люди, они ходили, наши дети, они ходили за водой по 2-3 часа для того, чтобы взять воду из озера, в котором люди другие моются, да, и там вещи стирают, то есть они берут эту воду для того, чтобы приготовить еду, для того, чтобы пить, потому что магазинов нету поблизости. Да, и в основном в деревнях люди, они как бы без денег. Они, ну, выращивают, заращивают. В особенности, на самом деле, да, в деревнях люди, благодаря тому, что они могут вырастить, они могут есть. Но опять, ну, это как бы в основном кукуруза, да. Потому что, ну, это то, что они выращивают. Они едят мшиму. Это как мука кукурузная, которую там вкрутую делают. Вот, но опять же, конечно, из-за того, что вода плохая, да, то и урожай может быть нехороший, и это очень много диагнозов. А в больницах, ну, нет больниц в деревнях, там может быть какой-то небольшой такой...
Фельдшерский пункт?
Да, пункт, где тебе могут помочь, если у них есть медицина. То есть, если у них лекарств нет, то вот в основном дети в деревнях, они вот болеют и болеют. То есть, у тебя температура 39, все, что ты можешь выпить, это вот эту грязную воду, и все.
В чем проблема вырыть колодцы самим? Почему для этого нужны американцы, европейцы или кто-то еще, которые приезжают и роют эти колодцы?
Ну, там надо бурить, потому что вода приблизительно где-то 50-100 метров. Ну, вот, к примеру, все, что мы бурили, да, все места, это вот по 75 метров и 100, то есть это достаточно глубоко.
То есть именно вопрос в том, что у них нет денег, чтобы заплатить, поскольку они живут натуральным хозяйством, чтобы вызвать рабочих с этой штукой.
Ну, о каких мы можем вообще говорить деньгах в деревне? Это нету.
На каком языке ты разговариваешь с ними?
На английском, и мой муж... Ну, иногда на нянджи, я знаю некоторые слова.
Нянджи
это вот именно
местный
тот
диалект,
язык.
Да,
язык. Там у нас нянджи, бемба. Ну, их вообще 70 диалектов в Замбии. Вот, главные, это вот нянджа и бемба, вот, и, ну, мой муж, он переводит, если я с ними разговариваю непосредственно, да. Да, и, опять же, я говорю о том, что мы работаем с теми детьми, которые находятся, как гетто, самый бедный класс, которые люди без образования, то есть в деревне, где мы сейчас служим, где мы открыли церковь, где мы открыли школы, там никогда не было церквей, никогда не было школ. Эти люди не умеют ни читать, ни писать. 2+2 не сложат. Как мы говорим, как они могут заработать финансы? Не знаю, тебя обмануть, как делать нечего. Да, я тебе дам одну купюру, не то, что я тебе должен дать. Поэтому я знаю такой, знаете, они, знаете, вообще замбийский, африканский народ, они очень творческие. Они очень классные в плане того, как они думают, как они что могут смастерить своими руками. Они очень вот в этом плане продвинуты. Там, если у нас, не знаю, провод не будет работать, они отрежут, достанут эти штучки, что-то там примотают, вставят розетку, все работает. Они, ну, они очень классные, креативные. Но вот этот вот недостаток, там, не знаю, ну, вот просто...
Общего образования, да?
Общего образования, да. Из-за этого они не могут заработать нормальных финансов. И есть люди, которые поумнее, они приезжают и обманывают. Угу. К примеру, людям из деревни, вдруг кто-то из города прислал финансы, вот по мобильному банку. Они приезжают, кто-то приезжает, особенно это с Малави, по-моему, они приезжают, берут карточки всех этих людей, которые живут в деревне, берут их пин-коды, снимают деньги, какую-то часть денег им дают. Но я 100% уверен, что они получают не все финансы. Там целые бизнесы в этом построены.
С обналичием денег тяжело. Слушай, как ты думаешь, с чем связано, что ты говоришь, так много проблем в Африке, и там нет церквей?
Есть церковь.
Ну, меньше, чем там, здесь, или чем хотелось бы, да?
Ну, опять же, я говорю про деревню.
Про деревню.
Потому что в столице очень много. Вот как раз в столице церкви чуть ли не на каждом шагу.
Мой вопрос был просто о том, почему есть такая обратная, знаешь, миграция из африканских стран в том числе и Замбии, проповедников, которые приезжают наоборот, вот на европейский континент, в Россию в частности, проповедовать о Христе, как будто бы у них там у самих нет поля для этой проповеди.
Поле-то есть, его много, и как раз если посмотреть, да, вот все крусейды, которые делают, то они собирают тысячи. Мы тоже делали крусейды, это очень легко, кстати, там собрать толпу народа для того, чтобы проповедовать Евангелие, потому что, ну, люди очень любят это все дело, движуху. Вот, но сюда я просто не встречала, кто сюда из больших проповедников из Африки приезжал в Россию, с таким не сталкивалась, но, к примеру, знаю о том, что многие из Африки едут в Россию для того, чтобы, ну, просто можно было хорошо жить.
Mm-hmm.
Потому что, ну, здесь более развито, да. У меня, к примеру, когда мы с мужем возвращались, ну, ехали в Замбию жить, его друзья говорили: ты что, с ума сошел? Ты зачем туда едешь? Вот его, ну, как с одной стороны, да? Они говорят: ты зачем туда едешь? У тебя здесь квартира есть. Ну, здесь хорошая жизнь. Ты зачем? Ты что там забыл? И опять же я говорю о том, что почему мы в Замбии? Да потому что Бог нас призвал туда. Поэтому мы туда поехали, и мы там служим.
Вот. Угу. Очень много мошенничества со стороны африканских, скажем так, нуждающихся людей. Они пишут всякие посты с просьбой прислать денег туда. Я тоже получаю регулярно такие посты и в ВКонтакте, и в Фейсбуке. Вот есть люди, которые попадаются на эти удочки. Какой бы ты совет дала вот нашим соотечественникам, которые хотели бы Африке помогать, но вот боятся всех этих писем счастья из Кении и из других африканских стран?
Из Нигерии.
Из Нигерии, да-да-да.
Популярная страна.
Как, вот я хочу помочь Африке. Что мне нужно сделать для того, чтобы помочь и не попасться на мошенников?
Ну, я бы искала организации, наверное. Частно людям, просто я сама лично знаю людей, которые, ну, к примеру, к нам команды приезжают, а потом люди пишут им, типа, пришли мне деньги на это, пришли мне деньги на то. И то, что я, к примеру, часто говорю своей команде, которая к нам приезжает на миссию, о том, что, ребят, не давайте свои контакты, вас потом запарят ими. Ну, это реально. И, к сожалению, что происходит, ну, вот просто вот пример, который из жизни, да, вот у нас был человек, который вот так вот каждому писал, и мы с ним, он в церкви у нас. И сколько раз мы с ним не разговаривали, ничего не меняется. То есть человек не хочет работать, мы ему предлагали работу. Он не хочет работать, ему нравится просто сваляться, но при этом он хочет, чтобы ему просто так финансы присылали.
Угу.
Поэтому, ну, я бы, наверное, сказала бы, потому что если вам кто-то пишет, и вы человека не знаете, то, ну, не надо направлять финансы. Первое. А второе, ну, найдите организации, которые вы видите, что они реально работают, что им можно доверять, и тогда можно туда направлять финансы. Ну, я бы так работала.
Как еще раз называется ваша миссия, куда можно направить финансы?
Наша организация, у нас non-profit organization, благотворительная организация, мы официальные, называется My Father House Zambia.
Мы потом еще, друзья, в комментариях этой трансляции пришлем ссылку на эту организацию, чтобы вы могли зайти на сайт, в группу ВКонтакте, посмотреть туда и, может быть, помочь этой действительно миссии,
да,
в Африке.
Еще надо смотреть на работу обязательно. То есть вы видите то, что они живые, да, вы можете там, не знаю, спросить какое-то видео или фотографии. К примеру, у нас дети, как они обучаются в школе, их поддерживают спонсоры. И очень, кстати, много спонсоров из России. И я очень, честно говоря, горжусь Россией в этом плане. Потому что, ну, Россия, молодцы вообще. Вот, и что я хотела сказать о том, что мы стараемся ежемесячно, вот, например, человек поддерживает конкретного ребенка, присылать фотографии об этом ребенке, делать общий видеоотчет о том, какая работа была проделана в этом месяце, чтобы люди, они видели, что куда вообще их финансы, они направляются, куда они идут.
Как ты, в общем, относишься к миссиям таким краткосрочным, когда молодые христиане уезжают в Африку там на один месяц, на полтора, возвращаются? Вот ты в целом это одобряешь?
На две недели.
Да-да, ты в целом это одобряешь или,
да,
считаешь, что это игрульки?
Нет, я это одобряю, это очень круто, потому что ты можешь поехать, и ты можешь посмотреть, вообще твое это или нет. Да? Я лично сама ездила очень часто, ну, когда мне было 17 лет, я начала, это первые мои миссии были по России. Я говорю, я очень много в России прослужила, очень много и детям, и взрослым, и пожилым, и в благотворительных организациях, которых здесь очень много, и это очень круто. И вот мы сейчас стараемся сотрудничать с благотворительными организациями, которые в России, и хотят помогать также в Африке. Вот. И что я хотела сказать?
Про краткосрочную миссию.
Про краткосрочную миссию, да. Это очень круто, потому что, во-первых, ты можешь проверить, как Бог работает, потому что ты выходишь из зоны своего комфорта, когда ты попадаешь в Африку, да? Ну, даже в России. И ты позволяешь Богу работать через тебя. Во-вторых, ты смотришь, твое ли это вообще, нужен ли это тебе. За 2 недели это увидеть можно. Если тебе понравилось, ты можешь приехать на месяц, на 2, на 3, на 4. И с другой стороны, это тоже, ну, для нас, как, к примеру, страна, которая принимает, это помощь. Это помощь, mm-hmm. потому что мы иногда очень много делаем работы, и когда, даже если кто-то приехал на 2 недели, получается, какой-то пласт работы, да, он с нас снимается, и мы где-то можем просто вздохнуть. Даже иногда, когда приезжают, и бывает то, что там взрослые люди, да, они могут просто мне помочь побыть с детьми.
С моими
детьми. И я могу что-то сделать. Это огромное благословение. К примеру, нам нужны люди, которые могут делать огород, сажать. Научить наших людей, как правильно сажать. Это крутая миссионерская поездка. Потому что люди говорят, ну я ничего не умею, как я могу помочь, да? Как я могу быть там волонтером или миссионером? Вот приедь, научи людей сажать. Ты уже... Потому что мы не хотим просто что-то давать, да, как говорят, ну, не хотим просто давать рыбу, мы хотим научить, как mm-hmm. ловить рыбу. Да? Мы хотим научить, как делать огород. К примеру, нам сейчас очень нужны строители и те люди, которые умеют делать ремонт. Вот очень нужны, вот так вот нужны. Потому что мы сейчас построили 2 школы, и нам нужно их сделать, ну, привести вот в хороший вид, в красивый вид. И научить тех людей делать эти ремонты, к примеру, там, наших детей, родителей, это же тоже возможность им для будущего зарабатывать финансы. То есть, там, не знаю, повар приехать и научить готовить какие-то определенные блюда, мы можем открыть небольшое кафе. То есть, приехать на краткосрочную, на долгосрочную, это на самом деле большое благословение, если у вас сердце именно послужить.
Ты уже замбийка или все еще петербурженка?
Я петербурженка.
Не собираешься оставаться в Замбии навсегда?
Я уже отвечала на этот вопрос о том, что мы с мужем, мы готовы ехать туда, куда Бог призывает нас. Если нам Бог скажет то, что, дорогие, ваше время в Замбии окончено, это значит, что наше время в Замбии окончено, и мы едем туда, куда Он призывает нас. Если Он нас призывает в Россию, мы едем в Россию. Если Он нас призывает, не знаю, в Мексику или еще куда-то, мы туда поедем. То есть угу. мы готовы быть там, куда нас призывает Бог.
Да, спасибо большое. Ольга Миронова, не очень понятно ваш последний комментарий по поводу благотворительных организаций. Пожалуйста, уточните его, чтобы можно было на ваш вопрос ответить. Самое лучшее, чему ты научилась в Замбии, или самое полезное, не знаю. Больше всего, чему ты больше всего благодарна Богу за Замбию в своей жизни?
За детей.
За своих детей? Или?
Они все мои дети. У нас их 305, да, и они все мои дети. Знаешь, когда ты видишь, что ребенок не голоден, когда ты видишь, что он раньше ходил таким, а теперь он улыбается, и он знает, что он любим, это очень много стоит.
Угу.
И это одна из причин, наверное, почему я благодарна Богу, когда ты видишь счастливые лица этих детей, о том, что они славят Бога, это, наверное, самая великая награда для меня. Когда ты даришь им одежду, и они улыбаются просто, как будто там, не знаю, ты им Мерседес подарил, это... Ну, это большая награда для меня, и за это я, да, благодарна Богу.
Помогаете ли вы русским усыновлять африканских детей?
Мы очень это хотим, потому что есть много запросов, но сейчас это немножко сложно. Потом, опять же, связано с тем, что работорговля, да, на тела там, детей продают. Ну, не в самой Замбии, но в Африке в целом, поэтому это очень сложно сделать процесс.
Спасибо большое, друзья. У нас была Галина Джомбву. Потрясающий человек, который вместе со своим мужем занимается служением в Африке, служением детям, обучают их в школах, роют колодцы и просто помогают им почувствовать себя людьми, потому что в Африке в некоторых местах это очень сложно сделать из-за тяжести там, жизни там. Если у вас будет желание помочь Галине и их служению, пожалуйста, напишите мне, я вас свяжу с ней, своим мужем Эммануэлем, либо ищите ВКонтакте группу вашей...
My Father House Zambia.
Да, именно ее, и там есть вся информация. Спасибо, что были с нами. Лайки, репосты, комментарии. Мы на них ответим после эфира. Всем пока.
Всем пока.
Верю, не верю. Говорим о смыслах и убеждениях, управляющих нашей жизнью.